Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь встречаемся с вами на волне семейного радио с христианской программой православного вероисповедания. Земное счастье, любовь, семья, молодость, здоровье, наслаждение жизнью, природой — все это добро есть. И не надо думать, что христиан суждает все это. Плохо только рабство своему счастью, когда оно владеет человеком, и он всецело в него погружен, забывая главное — и страдания с точки зрения духовного роста ценны не сами по себе, а только по своим результатам. Отнимая земное счастье, они, ставя человека лицом к лицу с высшими ценностями, заставляют его открыть глаза на себя и мир, обращают его к Богу. Отсюда следует, что земное счастье, связанное со всегдашней памятью о Боге, не исключающей напряженности духовной жизни, есть безусловно добро, равно как страдания, если они озлобляют или принижают человека, не преображая его, не давая благотворной реакции, только сугубое зло. Это в ответ на очень распространенные убеждения, что Церковь и Евангелие осуждает всякое земное счастье и зовут к страданиям ради них самих. Александр Ельчанинов. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни, да спасения души. В сегодняшней передаче, приуроченной неделе 6 по Пятидесятнице. Позади июль месяц и впереди насыщенный август, обильный также своими знаменательными событиями и празднествами в честь святых угодников Божиих. Но давайте заглянем на страницы церковного календаря, в который мы давненько не заглядывали. Итак, в неделю 6 по Пятидесятнице, 31 августа по старому стилю 31 июля по старому стилю 18 июля. В этот день память святых отцов шести вселенских соборов, также память мученика Мириана, мученика Иоакимфа Мастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского, преподобного Памвы Затворника Печерского, преподобного Памвы Пустынника. На седмице 7 по Пятидесятнице в понедельник 1 августа по старому стилю 19 июля вспоминается преподобная Макрина, преподобный Ди, в этот день обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Также память благоверного князя Романа Рязанского, преподобного Паисия Печерского в дальних пещерах блаженного Стефана и матери его Милицы Сербских. Во вторник 2 августа по старому стилю 20 июля память пророка Ильи, обретение мощей преподобного мученика Афанасия игумена Брестского, представление преподобного Авраамия Галичского Чухломского. в среду 3 августа по старому стилю 21 июля память пророка Иезекииля, преподобных Симеона Христа ради Юродио и Иоанна, спустника его, преподобных Ануфрия Молчаливо и Анисима, затворника Печерских. В четверг, 4 августа, мироносице равноапостольной Марии Магдалины, также священномученика Факи, представление преподобного Корнилия Переяславского. В пятницу, 5 августа, по старому стилю 23 июля, чествование Почаевской иконы Божией Матери, мучеников Трофима, Феофила и с ним 13 мучеников, также священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, иконы Божией Матери, именуемой всех скорбящих радость. В субботу 6 августа по старому стилю 24 июля память мученицы Христины, мучеников благоверного князя Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида, преподобного Поликарпа архимандрита Печерского, святых Николая и Иоанна, исповедников, пресвитеров. Таков краткий перечень прославляемых святых и празднуемых событий на предстоящей седьмой седмице по Пятидесятнице из вечных страниц нашего православного юлианского календаря.
Избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки
Удалившись из страны Гергесинской, Господь опять прибыл в Капернаум и здесь словом разрешил расслабленного от грехов и болезни по вере принесших его. О сем сугубом и чудесном исцелении расслабленного, показующем божественную власть, всеведение и всемогущество Иисуса Христа, благовествуется на литургии в шестую неделю по Пятидесятнице. Являя свое божество, Господь сказал расслабленному: «Прощаются тебе греси твои», а книжникам, помышлявшим в себе, что един Бог может оставлять грехи, произнес: «Да увесте, яко власть имать Сын Человеческий на земле, отпущати грехи». В Впрочем, при исцелении больного, говорит святой Златоуст Иисус Христос, представляет и другое немаловажное доказательство своей божественности и равного достоинства с Богом Отцем. Он не только отпускает грехи, но еще прежде обнаруживает в себе другое свойство, приличное единому Богу, именно открывает тайны сердечные. Книжники не обнаружили пред всеми своих мыслей, се, говорит евангелист, нет сей от книжник, реша в себе, сей хулит. И, видев Иисус помышление их рече, вскую вы мыслите лукавое в сердцах своих. А что ведение тайн сердечных принадлежит единому Богу, а сем говорит Соломон, ты весь сердца един. Божественную свою власть прощать грехи Господь подтвердил исцелением расслабленного. Видевши же народе чудишися и прославивши Бога, давшего власть таковую человеком. И грехи, и болезнь расслабленного Господь разрешил по вере принесших его, и тем указывает на важное право поручителей в деле веры и благочестия. Но давайте еще раз возвратимся к евангельскому повествованию недели 6 по Пятидесятнице.
Сподобитесь нам слышанию святаго Евангелия Господа Бога молим.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Премудрость прости, услышим свята.
Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 1 по 8. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Расслабленный, о котором мы слышали только что из Евангелия, имел великое счастье получить исцеление непосредственно от Иисуса Христа. Спаситель, видя веру принесших, исцелил страдальца всемогущим словом: «Восстань, возьми свой одр и иди в дом твой». Тяжелая болезнь сменилась радостью для больного, а народ, бывший свидетелем чудесного исцеления, прославил Бога, давшего такую власть человекам. Нашлись, однако же, некоторые из книжников, которые злобно осудили Спасителя, а их осуждает Евангелие, христианство и Церковь. Святая Мать, наша Церковь учит, что люди обязаны по мере сил и возможности облегчать один другому тяжелые житейские труды, невзгоды и страдания. Подумаем о нашем христианском обществе, так ли бывает у нас в действительности. Часто бывает, что люди думают только о своем благополучии и равнодушны к участи ближнего. Бывает даже и так, что они подстерегают друг друга, как звери добычу, давят, разоряют один другого, прибегают к хитростям и всяким изворотам, чтобы захватить себе то, что получше, не думая ни о чести, ни о нравственном усовершенствовании, ни о вечном предназначении. Такое направление мысли и жизни весьма опасно, весьма греховно. Постоянная забота о земном существовании, о средствах жизни одинаково пагубна для всех людей, богатых и бедных, сильных и слабых. У многих людей забота о средствах жизни превращается в беспокойный, тяжелый, постоянный, нескончаемый труд. Изо дня в день, с утра до вечера у них думы и помыслы о средствах жизни, о заработках, о сбережениях, достатках и убытках, о запасах на будущее. Изо дня в день, из года в год ждут они счастливой поры, когда найдут желанный отдых от забот, а нужды и хлопоты умножаются, как сорная трава, довольство и отдых остаются недоступными. Отчего так бывает? На этот вопрос святой пророк Аггей в первой главе своих вещаний ответил иудеям: «Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытости, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ожидаете много, а выходит мало. За что постигла такая участь? Зато, говорит Господь устами пророка, что мой дом в запустении, между тем, как вы заботитесь каждый о своем доме. Подобная участь постигает всех, кто в неустанных попечениях, о своих житейских выгодах мало памятует о Боге, подателе всех благ, об угождении Ему делами веры, любви и благочестия, о благодарности Ему, о своем высшем призвании как христианина, таким людям всегда будет недоставать уверенности, что Бог благословит их труд, поддержит их слабые силы, подаст помощь в нуждах и невзгодах. Без такой надежды и уверенности не достанет у них веры в себя, силы их ослабеют. Жизненный их труд отягчается и действительно становится борьбой за существование, борьбою томительную, часто бесплодную и безотратную. Облегчи и ободри себя, истомленный и изнемогающий тружник и борец, хотя поздним, но сердечным обращением к тому, кто сказал: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». К счастью, есть люди, для которых томительная забота о своих житейских выгодах и интересах как бы не существует. В своем сердце они памятуют слова Господни: «Не пицитеся душей вашей, что ясте или что пьете, но не телом вашим во что облечитеся. Воззрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Не вы ли паче лучше их есте?» Сколько отрады и утешения в этих обетованиях! Истинное счастье для нас, что Господь на Себя берет заботу о нашем завтрашнем дне. Конечно, мы во всем можем полагаться на Него больше, нежели на доход со своих домов, земель, процентных бумаг и других призраков, побуждающих некоторых гнаться за прибылью. Искренно честные люди не боятся труда и не пренебрегают им, зная, что человек рожден на труд, что есть на то воля Бога, чтобы трудиться, но их труд никогда не превращается в погоню за приобретением, возможно, больших средств для удовлетворения возрастающих и нескончаемых нужд. Много ли, мало ли, они приобретут своим трудом, они помнят, что едино же есть на потребу, они веруют Слову Господню: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». Так, веруя, они не боятся нужд и лишения, потому что знают, что Господь не оставит их. Честные люди могут рассказать много примеров и опытов из собственной жизни, как Господь Бог посылал им помощь в трудные дни их жизни. Честные люди знают, что жизнь не пир, не праздник веселья, но Господь услышит их в день скорби. Для людей истинно честных житейские невзгоды и лишения теряют свой острый характер при мысли, что все наше земное существование есть как бы один миг пред вечностью, что счастье земное, как бы ни было оно велико, ничто в сравнении с вечным блаженством. А надежда христианская, которую называют посланницей небес, да не отступит от нас никогда. видите и слышите ее спасительную душу, обновляющие последствия на расслабленном, лишенный рук, ног и всякого движения, он ждал исцеления и дождался. Дождался потому, что у него все болело, все страдало, кроме сердца. Сердце же у него было верующее, жаждущее жизни, не той, которая ценится рублем, а жизни бесценной, беспредельной, вечной. Дай Бог нам всем иметь такое сердце и такую веру, какую имели евангельские люди, прославившие Бога, и иметь честь испытывать благоговейное удивление примером Божьего милосердия, непрерывно даруемого нам грешным, и прославлять Господа умом, сердцем, молитвой всей нашей жизнью. Аминь. Протерий Валентин Амфитеатров.
Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Итак, когда мы не сможем, не в силах просить Бога сами, или почему-нибудь не смеем просить или не надеемся упросить, то поручим себя другим, чтобы они за нас помолились. Если не на слова, то, по крайней мере, мысленно попросим о том. И святые, когда жили на земле, почитали для себя нужным прибегать к молитвенному пособию других. Иисус Христос, вознамерившись исцелить расслабленного, сначала грехи ему просил, а потом исцелил его от болезни. Почему? Потому, без сомнения, что причиной болезни расслабленного были его грехи. За грехи или от грехов он сделался болен. Да, не без нашей вины мы больны бываем, а или за грехи, или от грехов, или, по крайней мере, непременно спасение наше, сохранение нас от грехов. Если бы у иного не болезнь, он, может быть, был бы большим грешником. Очи Господни и несодеянные грехи наши видят. Итак, в болезни молись о неспослании тебе здоровья, и тут же проси прощения во грехах ведомых и неведомых, вольных и невольных. Пошли мне, Господи, здоровья, пошли столько здоровья, сколько нужно его мне для спасения души моей, сколько нужно его для того, чтобы я молиться и каяться мог. Если я могу, если в силах каяться во грехах моих и молиться тебе о себе и о других, то с меня довольно здоровье. Мне бы пожить в молитве и в покаянии, и потом умереть с покаянием и с молитвою. Если же, когда подобно расслабленному евангельскому, я недвижим буду лежать и безгласен, если буду ни в силах ни слова молитва вымолвить, ни слезы покаяния пролить, то пошли мне людей таких, которые бы с усердием тебе помолились за меня, хотя четырех таких, как тому расслабленному, хотя трех, двух, хотя одного только, и одного праведного усердная молитва много может. Аминь. Итак, видите, дорогие радиослушатели, сколь великого дара удостоен был расслабленный, упоминаемый в читанном ныне Евангелии. Ему прощены все грехи его, бывшие причиной его болезни. Он исцелен от самой болезни, примирен с Богом, своей совестью и, как надобно полагать, уверовал в Иисуса Христа, как Сына Божия, сделался христианином, чадом Христовым и наследником Небесного Царствия. Да сподобимся и мы, дорогие радиослушатели, от Господа великой Его милости, прощения всех грехов наших и будущего всеблаженного наследия Его и радости со святыми. Аминь. В этот воскресный день неделю 6 по Пятидесятнице Церковь совершает память святых Вселенских шести соборов. Первого, бывшего в Никее в 325 году по Рождестве Христовом в присутствии Константина Великого из 318 святых отец, вопреки арию единомыслием веры, уяснивших в первых восьми членах символа веры, единосущие в трех ипостасях богоначального естества и единое поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, определивших время празднования Пасхи и предавших в руководство Церкви 20 правил благочиния. Второго, бывшего в Константинополе в 381 году при императоре Феодосии Великом, в числе 150 святых отец, подтвердивших вопреки Македонию патриарху Константинопольскому равное поклонение Святому Духу вместе с Богом Отцем и Сыном, указавших важность и непреложность веры, проповеданной Первым Вселенским Собором, распространивших изложение восьми членов веры, присовокупивших четыре последние члена и предавших в руководство Церкви семь правил благочиния. Третьего, бывшего в Ефесе в 431 году в числе 200 святых отец при Феодосии II, исповедавших против Нестория нераздельное в лице Иисуса Христа соединение Божества и человечества и бессемена родившую Его непорочную преснодеву собственно и истинно Богородицею, подтвердивших неизменность символа веры и предавших в руководство Церкви восемь правил благочиния. Четвертого, бывшего в Халкидоне в 451 году при Маркиане в числе 630 святых отец, исповедавших Господа Иисуса Христа совершенным в Божестве и совершенным в человечестве, Богом истинным и человеком истинным из души и тела, единосущным Отцу и по Божеству и пресносущным нам по человечеству, по всему нам подобным, кроме греха, рожденным прежде век от Отца по Божеству, по человечеству ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы, единству ради единым Христом, Сыном Господа, единородным в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно познаваемым и всех двух естествах славимым. А своему мудрого Евтихия, архимандрита Константинопольского, которая говорила, что великое таинство спасительного домостроительства совершилось призраком извергших и с ним Нестория патриарха Александрийского и диаскора архиепископа Александрийского, из коим один был защитником и поборником разделения, а другой — смешения божества и человечества в Иисусе Христе, и предавших 30 канонов благочиния в руководство Церкви. пятого бывшего при императоре Юстиниане Великом в Константинополе в 553 году в числе 165 святых отец, утвердивших истину учения, изложенного Четвертым Вселенским Собором и осудивших Федора Мопсуетского, Несториева учителя, Оригена, Дидима и Евагрия, также написанные Феодоритом против правой веры и против 12 глав Блаженного Кирилла и так называемое «Письмо Ивы». И шестого бывшего при Константине Паганате, также в Константинополе в 691 году, вопреки Сергия, епископа Константинопольского и его последователей в числе 170 святых отец, утвердивших, что в Иисусе Христе две естественные воли и два естественные действия нераздельны и неслиянны, подтвердивших правила вселенских и поместных соборов, а изложивших 102 правила благочиния, утверждения Церкви. Празднование святым отцам шести вселенских соборов, бывших в разные времена, без сомнения началось не вдруг, но распространялось мало-помалу после Первого Вселенского Собора на постепенное установление празднования святым шести соборам вселенским указывается писаниями святых отец разных веков. Так святой Григорий Двоеслов, писатель VI века, в послании своем к Иоанну Патриарху Константинопольскому и прочим патриархам писал о четырех вселенских соборах. «Приемлю и почитаю четыре собора, как четыре книги Святого Евангелия, то есть со всей преданностью содержу и всецело храню собор Никейский, на коем не спровергнуто лжеучение Ария, Константинопольский, на коем обличено заблуждение Евномия и Македония, Эфесский, на коем отвергнуто нечистие Нестория, Халкидонский, на коем отринуто безумие Евтихия и Диаскора. В VII веке святой патриарх Иерусалимский Сафроний в соборном послании к Сергию Константинопольскому патриарху писал: «Святые отцы, желая показать, что учения их не новые, а согласные с соборами, часто перечисляют оные. Мы принимаем четыре великие священные вселенские собора, бывшие для утверждения божественных догматов церковных, сияющие евангельским блеском и украшенные качествами евангельскими. Сверх сих четырех великих вселенских, достоуважаемых, священнейших и равночестных соборов, я принимаю и Пятый Вселенский Собор, бывший кроме и после тех соборов, собиравшийся для подтверждения знаменитого Халкидонского Собора». В IX веке о шести вселенских соборах писал Никифор, архиепископ Константинопольский, и называет их святыми богодвижимыми. При воспоминании святых отец шести вселенских соборов Церковь в чтении евангельском предлагает ходатайственную молитву Иисуса Христа, указанную в первом страстном Евангелии и в седьмую по Пасхе неделю святых отец Первого Вселенского Собора. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю нашу передачу и предлагаем вашему боголюбимому вниманию напоминание о праздновании на предстоящей седмице во вторник, 2 августа, память пророка Илии. Пророк Илия родился в городе Фесвии Галатской в колене Левиином в племени Аарона от отца именем Саваха. Святой Епифаний Кипрский сообщает о рождении Илии поучительные предания. Святитель говорит, когда родился Илия, отец его Савах видел в видении, что мужи благообразные приветствовали его, пленали огнем и питали пламенем огненным. Видение это он объявил в Иерусалиме священникам, которым мы сказали: «Не бойся, сын твой будет жить во свете и судить израильтян мечом и огнем». Илия, значит, крепость Господня. По месту своего рождения он называется Фесвитянин. Жил за 900 лет до Рождества Христова. Был строгий подвижник и ревнитель веры в Бога истинного. Пылал к Богу божественным огнем любви, как Серафим. По наружности был муж космат и поясом длинным припоясан о чреслях своих, призванный возвещать людям волю Божию при Ахаве, царе израильском, бывшем в супружестве с язычницей Иезавелью в дни грубого идолопоклонства, введенного в царстве израильском Иеровоамом и усиленного Ахавом. Илия с дерзновением молил Бога обратить прельщенных идолослужением на путь истинного благочестия и ожесточенных побудить к покаянию гневом небесным. Именем Божиим Илия объявил Ахаву о наказании его и народа трехлетним бездождием и голодом. Молитвой пророка заключилось небо, и 3 лета 6 месяцев ни одной капли дождя и росы не пало на землю. Последовали засуха и голод, и исполнилось слово пророка Моисея на непокорного Израиля: «Будет небо над главою твоей медяно, и земля под тобою железна». Сохраняя Илию от убийственных рук Иезавели, Господь во время бедствия послал обличителя нечестия в сокровенное место, и чтобы избавить его от голода, постигшего землю Израилеву, дал ему для питья воду потока Харафа и внушить пламенному ревнителю благочестие сострадания к людям, томящимся от голода и жажды, повелел хищным птицам питать его. Через год поток иссох от сильного зноя, и Господь послал Илию в Сарепту Сидонскую к бедной вдовице, дабы он видел ближе бедствие, тяготеющее над богатыми, а тем более над бедными, и вместе веру многих из них в Бога истинного, и умерял свою пламенную ревность. Бедная вдова, имея горсть муки и немного елея, составлявшая единственный дневный запас для нее и детей ее, не пожалела отдать ему и последнее, в надежде на Бога, исполняющего алчущих благами. Действительно, по божественному слову пророка, и последний малый запас муки и масла служил около 2 лет неистощимую и достаточную пищу для пророка, вдовы и ее семейства. В награду за пропитание пророка она удостоилась знамени особенного благоволения Божия. У нее умер сын Илия молитвою, троекратным на него дуновением и призыванием всемогущего Господа жизни: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрочища сего вонь воскресил умершего». Жена совершенно уразумела, яко Илия человек Божий, и глагол «Господень» во устях его истинен. После 3 лет бездождия и голода, когда сам Ахав преклонился к покаянию и искал пророка, пророк явился к царю и для довершения обращения его и народа его к Богу, единому истинному, от богов ложны, которые подвергли царство израильское трехлетнему и тяжкому бедствию, Илия побудил царя собрать на гору Кармил старейшин Израиля и жрецов. Ваала и Астарты. Собрался многочисленный народ, и жрецы, ревнитель Божий, обличил Ахава, и народ в идолослужении, и чтобы очевиднее показать, сколь ничтожны боги языческие и всемогущ Бог истины, изведший Израиля из Египта, Илия молился Господу послушать его огнем, и своею дивной молитвою свел с неба огонь на приготовленную жертву после того, как жрецы Ваала долго и напрасно умоляли его послать огонь на жертву их. Столь ясно, видя всемогущество Бога истинного, все люди, бывшие на кормиле, пали на землю и исповедали воистину Господь Бог, той есть Бог. Народ по повелению Илии схватил и убил жрецов, как обманщиков. По слову и молитве пророка отверзлось небо, и дождь напоил жаждущую землю. Ахав познал свое заблуждение. Иезавель негодовала на пророка Божия за убиение жрецов ее и грозила умертвить его. Илия скорбел духом о бессилии своем истребить идолопоклонство и просил себе смерти. Ангел Господень повелел Илии удалиться в Аравию на гору Хариф, где он сподобился беседовать с Богом и получить от него утешение. Илия скорбел и говорил, ревнуя, поревновав по Господе Вседержителе, «Яко оставиша тебя сынов Израилевы, алтари твоя раскопаша, пророки твоя избиша оружием, и остах аз един и ищу души моя изъятие ее». На другой день Господь вызывает Илию на гору, и после грозных явлений бури, землетрясений и пламени, в кое Господь не явил себя, являет и Илия, ощущает присутствие Господа во гласе хлада тонко. Сим знамение милосердой поучает пламенеющего ревности по Боге пророка человеколюбию и снисхождению, и внушает ему, что не весь еще Израиль отступил от Бога, еще 7000 мужей не преклонили колен Ваалу. Впрочем, Бог внял желанию пророка своего и повелел ему избрать преемником себе в деле пророческого служения Елисея. Елисей возделывал землю, Илия пришел к нему и поверг на него милость свою, и остави Елисея валы и тече вслед Илии и служаший ему. Ахаву, упавшему в новые и тяжкие преступления, Илия по внушению Божию грозно возвестил о близкой погибели его, Иезавели и всего дома его. Ахав плакал о грехах своих, облюкся во вретище, постился и, хождаше скорбен, Бог возвестил Илии о кающемся Ахаве, сего ради не наведу зла в днях его, но в днях сына его наведу зло на дом его». Внутренний огонь святой ревности к Богу в Илье явлен был еще неоднократно посредством видимого огня небесного, который, по слову пророка, дважды сходил и истреблял воинов, коих Ахузия, сын и преемник Ахаву, на царстве и в идолопоклонстве посылал взять Илью. Наконец, на огненной колеснице Илья вознесен, подобно Еноху, живые на небо. Елисей, зряший его пьяше, «Отче, отче, колесница Израилева и конница его, помощь и защита Израиля, и не уведи его к тому, и взя милоти лену Елисей, падшую верху его, и получил сугубую благодать от Бога». По выражению церкви Илья с плотью сы бессмертен, уверяет мертвых. Восстание. Через 7 лет по взятии Илии на небо он ревность свою по Богу явил и с небес. От него прийде к Иораму, царю иудейскому, писание, обличение и наказание за идолослужение. К пророку Илии, столь ревностному проповеднику правды Божией и столь высокому орудию благодати, люди во все времена имели великое уважение и благоговение. Современники пророка, ясно видя в нем благодать Божию, называли его «человеком Божиим», в усях которого глагол «Господень истинен» в знак особенного благоговения к нему повергались пред ним на землю, исповедали пред ним великую благодать Святого Духа, живущую и действующую в нем. Во времена земной жизни Иисуса Христа иудеи, взирая на великие чудеса Его, считали Его за пророка Илью. В день преображения Господня Илья, как представитель пророков, во свете явился с Моисеем на горе и беседовал с Господом. Апостол Петр, бывший очевидцем преображения Господня, желал, между прочим, сотворить единую сень и Ильи. От времен апостольских почитание пророка Ильи продолжается в Церкви Христовой и даже вне ее непрерывно. В III веке преподобный Харитон на месте пустынного пребывания пророка Ильи основал обитель Илиотов. В IV столетии в день пророка Ильи святой Амвросий Медиоланский, Августин и Златоуст говорили поучения, которые показывают, что праздник сему пророку в IV веке совершаем был в разных церквах христианских. Святой Иоанн Златоуст, беседуя во храме святых мучеников в день пророка Ильи, между прочим, произнес об нем: «Множество времени не затмило его памяти, как и следовало, такова добродетель». Даже и доселе благоговейные предания не затмились о пророке Ильи. Доселе палестинские предания с благоговением указывают места, освященные стопами ног великого пророка Божия. В XI веке Иоанн, архиепископ Евхаитский и позднее иеромонах Пахомий Логофет на день пророка Ильи написали многие песнопения, доныне поемые Церковью в этот день. Таковы краткие напоминания, дорогие радиослушатели, о великом пророке Божием Ильи, память которого празднуется на предстоящей седмице во вторник, 2 августа. Дорогие наши радиослушатели, понедельник 1 августа на предстоящей седмице по старому стилю 19 июля обретение мощей преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Святость отца Серафима исповедовалась всегда, при жизни и по кончине везде, по всей империи и всеми всяким родом, чином и сословием православного народа. Батюшка сильным милосердием всякому простецу, вере и просителю сострадал и недоумение его разрешал в духе радости и умиления. Утешая скорбящих, отец Серафим указывал путь ко спасению и давал поучения на все времена. Это единство и в почитании старца являло собой соборную волю народа, уже к церковному прославлению великого подвижника. В его образе дивно сочетались подвиг и радость, тягота молитвенной брани и райская светлость, предизображение уже нездешнего света. Всякая природа, носившая благоухание серафимовского духа, становилась святой. Камень, вода, гроб и вещи старца сделались сосудами благодати, точащими исцеление. Личность иеромонаха Серафима, его подвиги и труды, чудотворения и свидетельства истинные Христовые отвечали всем критериям и требованиям, необходимым для торжественного церковного прославления. Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы в 1903 году под наблюдением Преосвященного Дмитрия Тамбовского была вскрыта могила Саровского Чудотворца и прокопан кирпичный свод склепа, в котором оказался совершенно целый дубовый гроб. По получении акта об освидетельствовании мощей Святейший Синод произвел процедуру канонизации иеросхимонаха Серафима, а после положительной резолюции императора Николая II 29 января 1903 года постановление было опубликовано в печати. Эта дата считается днем канонизации. На объявленные Саровские торжества собралась вся Русь богомольная. Когда 3 июля мощи старца Серафима стали перекладывать в новый кипарисовый гроб, весь алтарь храма преподобных Зосимы и Саватия наполнился особым благоуханием. Дни торжеств ознаменовались многими чудесами. Глухие слышали, слепые видели, немые говорили. 18 июля в 6 часов вечера в Саровской обители раздался благовест к первой церковной службе, на которой преподобный Серафим стал прославляться и ублажаться церковью в лике святых Божиих, а его святые мощи были открыты для всенародного поклонения. Вся Русь в этот вечер пела «Ублажаем тебя, преподобный отче Серафиме». Во всех московских соборах и церквах служились особо торжественные литургии и молебны, после которых состоялись грандиозные крестные ходы. И до сего дня преподобный Серафим почитаем по всей русской земле как один из величайших подвижников Святой Соборной и Апостольской Церкви. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй. И сохрани вас, Боже, своею благодатью на многое и премногое лето. Аминь.